è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и уважаемую собеседницу спешу представить — Александра Апельберг. Привет.
Привет.
Александра — редактор израильского издания «Детали» и автор телеграм-канала о Ближнем Востоке «Апельберг». Подпишитесь, хороший, интересный, по ссылке в описании есть. Сам читаю, читаю так давно, что помню, что он прежде назывался «Минареты и автоматы». Что мы за новости с тобой должны обсудить? Как они в нас отзываются? Почему можно сказать, что в очередной раз, да, вроде бы обсуждаем одно и то же про происходящее в секторе Газа, но это остается, во-первых, да, важным по слогану подкаста, во-вторых, какие там есть изменения в этом большом процессе. Про признание палестинского государства в мире, мне кажется, нужно обязательно поговорить. Про претензии международных структур к Израилю ввиду действий в секторе Газа. В широком понимании это процесс эрозии внешнеполитического влияния еврейского государства, которое ему досталось со времен основания еще, и вот теперь тает. Также нужно поговорить про то, что происходит внутри страны, как этот кризис внутренний развивается. Я полагаю, что можно назвать это кризисом еще до начала военной операции. Это было так. В общем, многие говорят, и ты в частности еще осенью 2023 года говорила, что это скорее усилит проблемы, которые есть внутри страны. Если пробежаться по заголовкам, собственно, такие новости можно назвать. 22 мая три европейские страны — Испания, Норвегия и Ирландия — объявили, что официально признают Палестину как государство. До того, в конце первой декады мая, был повышен статус Палестины в ООН, принята резолюция о членстве государства в этой международной организации без права голоса пока. Дания 28 мая не стала признавать Палестину, у них вопрос решался в парламенте, и левые партии, которые предлагали сделать, оказались в меньшинстве. Также нужно сказать о том, что 21 мая главный прокурор Международного уголовного суда, британский адвокат Карим Хан, подал запрос о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Бенимина Нетаньягу, израильского министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров Хамаса — Яхи Синвара, Мухаммада Аль-Масри и Исмаила Хани. И все названные подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, то есть представители властей, структур с обеих сторон. Есть также требования Международного суда остановить наступление в секторе Газа. Это надо будет обсудить. Ну и то, с чего мы с тобой начнем? Наверное, все-таки с резолюции ООН по Палестине и с признаний, да, некоторыми странами Палестины.
Да, много тем, конечно, которые стоит обсудить. Что касается признания Палестины независимым государством некоторыми странами, то фактически это мало что изменит. Да? Нужно понимать, что у государства Палестина нет границ, у государства Палестина нет руководящих органов, которые обладали бы хоть какой-то легитимностью как на международном уровне, так и на внутрипалестинской, скажем так, арене. Власть на палестинских территориях уже давно разделена, да, между Хамасом и Фатхом. И, в общем-то, это один из аргументов Израиля, почему никаких даже переговоров с палестинской стороной быть не может, да, потому что а с кем разговаривать, да, с Хамасом или разговаривать с Махмудом Аббасом? Кто из них более легитимный, кто из них менее легитимный, кто из них ненавидит Израиль, кто из них готов смириться, по крайней мере, с существованием Израиля. В общем-то, эти аргументы довольно давние, и они никуда не делись. Израиль, несмотря ни на какие действия европейских стран отдельных, не готов даже обсуждать создание палестинского государства. И без того, чтобы Израиль был готов в эту сторону как-то двигаться, трудно представить, как этот процесс может сдвинуться с мертвой точки фактически. Да? То есть ситуация на земле не меняется, и вряд ли она изменится, по крайней мере, до тех пор, пока не закончится война. То есть этот шаг вот этих трех европейских стран, он в большой степени, конечно же, символический, но символический не значит неважный. Дело в том, что многие страны в мире за пределами Запада, да, за пределами Европы и США, в общем-то, признают Палестину как независимое государство. А те страны, которые не признают, в том числе США и в том числе европейские страны, они, тем не менее, заявляли годами о своей приверженности решению о двух государствах. То есть они говорят о том, что палестинское государство должно быть создано. И причина, по которой они до сих пор его не признали, заключается в том, что они хотели бы, в частности, США об этом говорят наиболее прямо, чтобы этот процесс происходил с участием Израиля. То есть Израиль должен быть полноправной стороной в этих переговорах. И любые решения, связанные с палестинской территорией и территорией Израиля, должны приниматься с учетом интересов Израиля и с учетом его позиции. Так вот, тот факт, что некоторые страны начинают в одностороннем порядке признавать существование Палестины как государства, каким бы символическим этот шаг ни был, это говорит о том, что эти страны начинают понимать или думать, что Израиль — это все-таки часть проблемы, а не часть решения. И поскольку Израиль не показывает никакого желания в какой-то обозримой перспективе начать разговор о палестинском государстве, это такой способ давления Европы, западных стран на Израиль с тем, чтобы показать, что этот процесс может быть начат теоретически и без участия Израиля. И в таком случае его интересы, наверное, будут приниматься во внимание в меньшей степени. И поэтому в интересах Израиля подключиться к этому процессу и, по крайней мере, пытаться повлиять на него изнутри.
На уровне риторики, что сказал премьер Израиля, что это кормление монстра, что это поощрение террористической деятельности, когда признается палестинское государство. Ну да, понятно, что нет по большому счету единого, да, правительства на Западном берегу и в секторе Газа. Но тем не менее, вот такова официальная риторика. Ему в ответ отвечают, например, из Испании, да, это звучало, что нет, наоборот, это действие, призванное посадить вас за стол переговоров. Ты понимаешь вот эту логику? Потому что то, что говорит израильский премьер, я могу понять. И даже с поправкой на то, что это воюющее государство и экстремальные условия, экстремальное восприятие у избирателей того же Нетаньяху всего происходящего, тем более после атаки осенью 2023 года. А логику тех, кто признает палестинское государство, ты понимаешь? Ну, то есть, как это может вынудить Израиль договариваться, если Израиль непримирим пока и, ну, непредставим просто какое-то соглашение и не с кем договариваться?
Я понимаю эту логику так. Война и боевые действия едва ли могут привести к устойчивому миру. Мы видим уже, что те части сектора Газа, из которых Цахал выходит, через некоторое время их опять занимает Хамас, туда снова приходится входить. И это бесконечная история, да, Израиль так и не представил какого-то видения того, как сектор Газа должен восстанавливаться и функционировать после завершения войны, кто должен в этом помочь, кто должен взять ответственность на себя. И поэтому то, как это выглядит сейчас, оставляет пространство для хаоса, оставляет вакуум власти, который неизбежно будет заполнен новым насилием, Хамасом или какими-то другими террористическими группами. Опять же, люди, которые сейчас подвергаются бомбежкам в секторе Газа, которые остаются без еды и без крова, и у которых погибают родственники, да, день за днем, это абсолютно благоприятная почва для роста терроризма, для будущих угроз, в том числе безопасности Израиля. И то, как видят западные партнеры Израиля, да, а все-таки Запад, европейские страны и США — это партнеры Израиля, несмотря на то, что их позиция может сейчас расходиться, и несмотря на то, что в Израиле их бесконечно обвиняют в предательстве и в антисемитизме и в прочих вещах. Но, тем не менее, их позиция заключается в том, что в интересах всех сторон прийти к долгосрочному миру, который возможен только при условии создания палестинского государства и обретения палестинцами независимости. В общем-то, такова логика. Насколько это выполнимо, это другой вопрос. Кажется, что сейчас достаточно невыполнимо.
Давай поговорим про международные суды. Сперва про международный уголовный. Этот суд, напомню, и тот же прокурор, что направил запрос в отношении лидеров Хамаса и лидеров Израиля, прежде направлял запрос в отношении руководства Российской Федерации, ну, собственно, Путина, да, и Львовой Беловой, бывшей омбудсмена детского в связи с депортацией украинских детей. Ну и многие извительно замечают, дескать, вот такая вот либеральная публика, да, российская, московская, подразумевают, я полагаю, и антисемитский тут какой-то, да, подтекст. Московская интеллигенция известна, какой бывает национальности. Дескать, когда на Путина выписывали, вы аплодировали, а сейчас тот же самый человек выписывает запрос в связи с израильским руководством, и вы тут же обратили внимание на его имя и фамилию Карим Хан. Что ты думаешь про это, как про международный акт? Эти претензии в адрес двуличных либералов, ну, не знаю, хочешь, можем обсудить. Не хочешь — не будем обсуждать.
Ну, нужно сказать, во-первых, что прокурор направил запрос на то, чтобы был выдан этот ордер на арест премьер-министра Израиля и некоторых других лидеров Израиля. И совершенно не факт, что ордер будет выписан. Но само по себе это действие, конечно, точно так же, как признание Палестины. Это действие символическое и вместе с тем важное. Когда Международный уголовный суд, орган ООН, говорит о том, что Израиль и израильские лидеры совершают, возможно, военные преступления на территории сектора Газа и вообще на палестинских территориях, в том числе на Западном берегу, конечно, это серьезная претензия и серьезный выпад, даже несмотря на то, что Израиль не признает юрисдикцию МУС. Точно так же, как, например, США. По абсолютно тем же причинам, потому что США можно обвинить в военных преступлениях абсолютно так же. Я не знаю, насколько здесь правильно сравнивать с Россией. И опять же, ордер пока что не выписан, да, пока мы говорим только о таком как бы инфоповоде. Конечно, много шума наделало то, что буквально одним и тем же постановлением были приравнены лидеры Израиля и лидеры Хамаса. И многим это показалось несправедливым. Хотя годами те же критики говорили о том, что ООН и разные международные институты, они часто обвиняют Израиль, а вот Хамас, они вроде как не обвиняют. Нужно сказать, что Хамас — это все-таки не государство, это террористическая группа и признана таковой многими странами и многими международными институтами. И довольно трудно понять, как в таком качестве с ними вообще иметь дело, насколько они являются субъектами международного права, насколько к ним применимы те же самые правила, что и к государствам. Это все на самом деле вопросы, которые встают прямо сейчас и которые, наверное, юристы, во-первых, объяснят лучше, чем я, а во-вторых, будут ломать над ними головы и в конечном итоге на материале нашей сегодняшней жизни, наверное, придут к каким-то выводам и, возможно, перепишут своды законов, международное право и так далее. Как бы то ни было, сама вот эта формулировка, в которой Нетаньяху, Йоав Галант, некоторые другие израильские лидеры приравниваются как будто бы к лидерам Хамаса и обвиняются ровно в том же самом, да, в военных преступлениях, она, конечно, многих оскорбила. Но тема военных преступлений в секторе Газа, она существует, она не придумана МУС, она не придумана Южной Африкой, которая подала иск в другой суд в Гааге, в Международный суд справедливости ООН. И это тема, которая постоянно обсуждается, и да, она обсуждается в том числе на высших, скажем так, юридических форумах. Насколько это справедливо, насколько Израиль может постоянно указывать на действительно ужасный теракт 7 октября, действительно ужасные потери, которые Израиль понес, насколько это оправдывает его действия. Да, это все темы для обсуждения и среди юристов, и в СМИ, и на каких-то политических форумах. Все это абсолютно имеет место быть.
В этом смысле Израиль с кого берет пример? Ну, то есть очень часто те, кто выступает на стороне или разделяют точку зрения израильского правительства, говорят, для нас это как для вас 11 сентября. Ну, то есть понятное сравнение, чтобы объяснить западной публике, что это значит, да? Неожиданная, шокирующая большая атака. Да, проглядели наши спецслужбы, но когда случается сравнение с 11 сентября, там как бы и подразумевается, что вы же, американцы, после 11 сентября устроили в Афганистане и в Ираке известно, какие действия. Никто не вспоминает про жертв среди иракского населения или про жертв среди афганского населения. Потом вы еще из Афганистана ушли, да, нерешенная проблема. Ирак, из которого вы ушли, тоже нерешенная проблема. Вам можно, нам нельзя. Ну, то есть, вот такая логика «поймите нас», мы тоже имеем на это право. Этот пример пока у израильских политиков перед глазами, и они надеются найти среди западного истеблишмента понимание через него, насколько это вообще рабочая, что ли, схема? Насколько они ее сами разделяют, на самом деле, да, в голове? Насколько это экспертный вариант объяснения?
Тут несколько важных моментов. Во-первых, когда президент США Джо Байден в первые дни или недели после 7 октября приехал в Израиль, он выступил здесь с речью, с пресс-конференцией, в которой он сказал прямым текстом, что США тоже перенесли подобную травму, как раз имея в виду 11 сентября, и предостерег Израиль от того, чтобы повторять ошибки США. То есть реакция США не считается эталонной, гуманной или правильной с точки зрения, в том числе, международного сообщества. Израиль, видимо, решил этому совету не следовать. претензия о том, что США можно, а вот Израилю, значит, нельзя, она тоже, в общем-то, имеет место быть. И то, как функционируют различные институты международного права, да, и международных отношений, в том числе ООН, в том числе Совбез ООН, в том числе суды, это абсолютно непогрешимая тоже история, да, и действительно многие действия западных стран не подвергаются той критике, которой подвергаются действия того же Израиля, например, или даже России. Понятно, что все эти институты не свободны от политики, и понятно, что эти институты не действуют идеально так, как они задуманы. Но это, конечно, тема для какого-то отдельного разговора, и лучше его вести, опять же, с юристами. Тем не менее, эту претензию я как раз тоже очень хорошо понимаю, но логика того, что вам можно, а нам нельзя, или а у вас негров линчуют, мне не кажется, что это должна быть логика, которая лежит в основе действий государства, особенно государства, которое считает себя моральным.
Да, я когда этот путанный вопрос задавал, по большому счету можно его сократить до следующей формулы, имел в виду, сойдет ли это с рук. Ну, то есть, сможет ли Израиль себе позволить то, что он себе позволил, без существенного ущерба и как для государства, и как вот для отдельных политиков. Про международный аспект мы говорим.
Существенный ущерб, как мне кажется, уже нанесен. Никогда еще Израиль не был в настолько плохих отношениях с западным миром и с США в частности, как своим главным союзником. Израиль действительно осуждают на всех международных площадках. И хотя это случалось и раньше, но масштаб и формат, в котором это происходит, включая иск в Международный суд справедливости о геноциде в секторе Газа, такого еще не было. Серьезных обсуждений в Конгрессе США о том, чтобы сократить или обусловить военную помощь Израилю. То есть раньше такие идеи высказывались какими-то достаточно радикальными деятелями и политиками, Берни Сандерсом, да, и его сподвижниками, но сейчас это абсолютно часть мейнстрима. Сейчас, судя по всему, американская общественность абсолютно готова допустить такое развитие событий, да, и все больше спрашивает, с какой стати вообще американские налоги идут на то, чтобы финансировать войну в секторе Газа и помогать Израилю. Все вот эти вещи, которые накапливались годами и десятилетиями, и которые время от времени возникали, они сейчас проявляются стократно. И едва ли Израиль выйдет из этой войны таким же, каким он был до. Да? Отношения со многими партнерами подорваны, если не разрушены. Позиции Израиля в мире подорваны. Взгляд на Израиль в арабском мире, который все более, как будто бы в последние годы, был готов принять Израиль, да, и мы можем вспомнить соглашение Авраама, да, и Саудовская Аравия, которая готовилась вот-вот подписать соглашение о нормализации. Все это сейчас поставлено на паузу, и непонятно, в каком формате это может возобновиться и может ли. И, конечно, риторика внутри Израиля и со стороны Израиля все более жесткая. И палестинский вопрос, который вернулся в центр международной повестки, да, казалось раньше, что тему палестинцев вообще как будто бы можно замести под ковер, да, и можно прекрасно общаться с арабскими странами, можно прекрасно себя чувствовать частью западного мира, и про палестинцев как будто бы все начали забывать. Но вот сейчас оказывается, что это не так, и поэтому Израиль уже обнаружил себя в совершенно новой реальности, а война еще не закончилась, и когда она закончится, непонятно, и как далеко вниз Израиль будет катиться по этой спирали, тоже пока еще непонятно.
Ты сказала про суд справедливости, про заявление, да, в эту организацию Южноафриканской Республики, про Международный уголовный суд мы поговорили, можно еще упомянуть суд ООН, который выносил решение, требования, главное из которых было остановить операцию в Рафахе, город на самом юге сектора Газа, куда люди бежали от боев и от разрушений войны, а в пустыне это существенная вещь, если тебе нечего пить, нечего есть, негде укрыться, это тоже смертельно опасно. Ну и, несмотря на это предупреждение, был уже и удар по Рафаху, и танки видели в городе, и это многих возмущает. А тут еще и Guardian, да, с этим расследованием, что за Ханом следили, это делали спецслужбы Израиля, перехватывали переписку, и премьер Израиля знал, что будет запрос на ордер в его отношении. Кроме того, предшественница прокурора то же самое переживала, и угрозы поступали из спецслужбы. Много лет систематически израильские Америке этим занимались. Ну и как-то это выглядит уже не так, как воспринималось раньше, я бы сказал. То, что раньше многими прощалось, в первую очередь на Западе, да, в самых влиятельных странах Израиля, поскольку было признание ужасов Холокоста, была холодная война, сквозь пальцы смотрели на разные действия Израиля и его спецслужб, которые не позволялись другим государствам. А теперь ситуация изменилась. И Запад уже не так однозначен, и, кроме того, на глобальном юге появились новые существенные центры силы. Вот в Китай не так давно приезжали представители арабских стран, и тема ближневосточного конфликта, палестино-израильского, там тоже обсуждалась и проговаривалось, что да, вот Китай тоже держится концепции «два государства для двух народов». Можешь попытаться представить вот эту реальность, в которой Израиль оказался и в которую он, видимо, никогда уже не вернется, как в ней это государство сможет существовать, кем оно там станет? Таким несколько, ну, ввиду общей нестабильности, государством на периферии сознания в сложном мире, которому и дальше это будут прощать, или его все-таки накажут, спросят с него как с более своей, более ответственной державы?
Опять же, это зависит от того, как будет развиваться война, когда она закончится и какие еще катастрофы она принесет. Как будет меняться международная позиция. Пока что мы видим, что даже несмотря на все осуждение, да, и даже несмотря на все упреки, США, например, так и не ограничили военную помощь Израилю. США по-прежнему говорят, что они поддерживают Израиль. То же самое многие европейские страны, даже те из них, кто признал независимость палестинского государства, существование палестинского государства, они подчеркивают, что это не в пику Израилю, да, это не против Израиля, это скорее решение, которое должно служить интересам обеих сторон. В этом смысле тут довольно сложно что-то прогнозировать. Да, мы не знаем, как будут развиваться события. И, конечно, совершенно не помогает то, что сами лидеры израильские, похоже, сами не представляют, к чему приведет эта война, какую картину победы они хотели бы видеть, возможно ли она. Все это не обсуждается серьезно. И это одна из претензий на самом деле к Израилю. Я думаю, что международное сообщество было бы гораздо более терпимым по отношению к Израилю, если бы хотя бы было понятно, для чего все это делается, каким будет исход. Если исход будет реоккупацией сектора Газа, да, как говорят некоторые израильские политики, у которых нет, может быть, такой большой власти, да, которые не являются частью военного кабинета и не принимают решения в отношении сектора Газа, но которые имеют власть как часть коалиции. Так вот, некоторые из них, самые радикальные из них, говорят о том, что они хотят реоккупации сектора Газа, они хотят возвращения израильских еврейских поселений в сектор Газа, и они считают эту территорию частью Большого Израиля. И для воплощения вот этой мессианской идеи они готовы пойти на какие угодно жертвы, и человеческие со стороны палестинцев, и человеческие со стороны израильтян, потому что израильские военные по-прежнему погибают в секторе Газа, и дипломатические, международные уроки, который Израиль несет сейчас. Так вот, если итогом войны станет вот это видение, то, конечно, никакого понимания со стороны международного сообщества, ни со стороны Запада, ни со стороны Ближнего Востока, ни со стороны других государств ожидать не приходится. С другой стороны, не очень понятно, какая здесь альтернатива, да, потому что если Израиль хочет рассчитывать на помощь, опять же, своих союзников, на помощь США, на помощь, может быть, арабских стран в восстановлении сектора Газа, все они хотят быть уверенными, что мир будет устойчивым, и что палестинцы будут на этой территории жить без угрозы того, что их убьют или выселят, и для этого нужно палестинское государство. То есть Израиль, по крайней мере, в тех комментариях, да, которые премьер-министр дает по поводу будущего Газы, он, с одной стороны, говорит о том, что это должны быть какие-то международные силы, но с какой стати международные силы вообще будут ввязываться в это, да, и на каких условиях, этот вопрос он предпочитает не обсуждать. И поскольку никто не понимает, опять же, к чему Израиль стремится, чего он хочет, и где красные линии, которые он не готов переступать, поэтому, в общем-то, очень сложно Израиль в этом поддерживать в какой-то долгосрочной перспективе.
Понятно уже, когда может закончиться война, исходя из того, что сильно зависит Израиль от военной поддержки своих союзников западных, но исходя из того, что вот мы 29 мая говорим, а, мягко скажем, цели этой военной операции не выполнены, ключевые из которых в возвращение заложников и уничтожение Хамас. И непонятно, когда они могут быть выполнены, что по этому поводу говорят в Израиле, какие есть на этот счет предположения, как понимается эта ситуация.
Да, это действительно непонятно. Возвращение заложников как будто бы отошло на второй план. Регулярно происходят акции протестов, которые возглавляют члены семей заложников, которые призывают к тому, чтобы Израиль пошел на сделку, какой бы неприятной она ни была, и вернул как живых заложников, которых с каждым, вероятно, днем становится все меньше, так и тела погибших. Но эти голоса как будто бы не имеют большого влияния на действия израильского правительства. Очень часто даже от членов семей заложников отмахиваются. Некоторые члены коалиции обвиняют их в том, что они играют якобы на руку Хамасу, да, и вносят какой-то раскол. Так что вот эта вот цель возвращения заложников как будто бы пока не кажется невыполнимой, не первостепенной. Вторая цель заявленная, точнее первая, да, была уничтожение Хамаса. Опять же, в каком виде это возможно? Что такое уничтожение Хамаса? Это никогда не было явно объяснено. То есть это уничтожение туннелей. Вроде как это даже нереально с точки зрения военной, да, это может занять годы. Это уничтожение руководства Хамаса в секторе Газа хотя бы. Ну, допустим. Но политическое руководство Хамаса, мы знаем, оно не находится в секторе Газа, оно находится в Катаре, иногда в Турции. И потом Хамас — это скорее идея. Это идея палестинского сопротивления и идея мести, идея насилия. И чем больше, опять же, возвращаясь к тому, что я уже сказала, чем больше палестинцы претерпевают катастрофы, да, которая происходит сейчас в секторе Газа, тем больше вероятность того, что они обратятся к насилию, просто потому что, а какие еще варианты, да, а что еще делать, когда у тебя отняли все и когда ты точно понимаешь, кто в этом виновен. Но даже если, допустим, Израиль отчитается об уничтожении главарей Хамаса в секторе Газа и попытается таким образом нарисовать такую картинку победы, насколько ее можно будет продать за пределами Израиля? Вот большой вопрос, да, стоили ли все эти жертвы, все эти разрушения того, чтобы Израиль сказал, что да, вот мы ликвидировали Яхью Синуара, например? Это большой вопрос. Но в Израиле идея уничтожения Хамаса по-прежнему, конечно, пользуется поддержкой, по крайней мере, части населения, большой части населения. Есть другое мнение, есть идея того, что правительство, которое допустило 7 октября и которое уже столько месяцев не может завершить войну, оно, наверное, не подходит для того, чтобы вывести Израиль из этого кризиса. Существует требование выборов, требования смены руководства и военного, и политического, но пока нет никаких сигналов к тому, что это возможно. Я думаю, что одна из главных причин того, что Израиль так и не представляет какую-то картинку будущего, так и не очерчивает контуры будущей победы, да, и когда можно будет сказать, что вот сейчас войну можно заканчивать, это, в общем-то, логика того, что коней на переправе не меняют. А раз так, то переправа должна быть как можно более долгой.
Ты знаешь, я подозреваю, что под этим выпуском будут комментарии от людей из Израиля, которые напишут: «Опять вы позвали Апельберг, и она тут, значит, левую повестку протаскивает. Вы позвали бы нормальных правых из Израиля». Ну, я попробую. Боюсь, что не очень хорошо может получиться или слишком карикатурно, но ты можешь мне помочь, может быть, в этом, сыграть в человека с другим пониманием, да, что ли, происходящего. Ну вот ты говоришь, что ситуация в тупике находится, что цели невыполнимы, что нужно, ну, я тебя так понимаю, на длинные дистанции все равно неизбежно будет возвращаться к налаживанию отношений с арабскими государствами, включая Палестину, конечно, урегулировать территориальный вопрос, признать, наверное, в конце концов, палестинское государство, два государства, два народа, потом мир, сотрудничество, долгие и трудные годы, которые не обойдутся без вспышек насилия, безусловно, это будет расплатой за то, что мы видим сейчас в Газе, и нет, не бывает так, что 35 тысяч человек, это по одним данным, а Министерство здравоохранения сектора Газа говорит про 40 тысяч человек мирного населения жертв, да, на сей момент. это не проходит просто так. Это питательная почва для терроризма, для любого рода экстремизма, для желания отомстить. Но, тем не менее, на долгой дистанции, дескать, можно ужиться в мире. А я тебе скажу, что не можно, что на Ближнем Востоке поищи страну, которая с соседями хорошо ладит и которая научилась бы жить в мире, особенно если эти люди разной веры и если они доктринально не любят друг друга. И нет, нужно быть реалистами и нужно продолжать. Нужно, может быть, нанести какой-то непоправимый урон и Хамасу, и самому вот этому... Ой, ужасно как звучит... сообществу в секторе Газа, который непримиримо относится к государству Израиль. И что ты ответишь? Да, и, может быть, нужно вернуть поселение действительно. Почему там должны жить люди, которые нас ненавидят, а не те, кто являются одной из опор нашего еврейского государства? Нашего, я говорю, представляя себя на месте кого-то другого, если что, у меня нет паспорта Израиля и нет претензий на такое гражданство. Ну, то есть, когда ты говоришь о том, что сейчас ситуация в тупике, ты подразумеваешь, что ее нужно долго и сложно разрешать с некоторыми допущениями, что все, наверное, в этом заинтересованы. А люди, которые, я думаю, будут недовольны тем, что ты говоришь, скажут, что нужно быть реалистичнее, и мы живем в настоящем довольно жестоком мире. Могла бы ты как-то попробовать на это ответить?
Да, есть и такая позиция. Я исхожу из того, что в интересах Израиля оставаться частью международного сообщества, оставаться частью западного мира, либерального мира. И все мои рассуждения, они исходят из этих предпосылок. Но это только одна часть действительно израильского сообщества, вот этого диалога и конфликта внутри Израиля. Есть люди, которые считают, что Израиль может обойтись без международного сообщества, что еврейская составляющая Израиля, как мы называем Израиль, да, еврейским и демократическим государством. Так вот, еврейская составляющая преобладает над демократической, и если демократии нужно пожертвовать в пользу еврейскости, то нужно это сделать. И если международные институты пронизаны антисемитизмом, и, конечно же, только по этой причине они могут выступать с какой-то критикой Израиля, то, значит, мы не хотим быть частью этих институтов. Да, вполне возможно, что этот лагерь в конечном итоге победит, и в сектор Газа вернутся израильские поселения, жизнь палестинцев останется достаточно невыносимой. Это приведет к изоляции Израиля на международной арене, к усилению бойкота Израиля в мире, который уже происходит, но который, очевидно, имеет потенциал для роста, к разрыву отношений с западными партнерами. К утечке мозгов, потому что многие израильтяне, светские израильтяне и не только, хотят жить в современном западного типа государстве, и когда они видят, что Израиль перестает им быть, они могут решить больше в нем не жить. Это приведет к ухудшению экономической ситуации. Мы видим это уже сейчас. Ну, сейчас, допустим, война, можно многое на это списать, но, как правило, люди, которые выступают за примат еврейскости, редко разбираются в экономике и редко могут совместить эти два направления мысли, скажем так. Мы видим это на примере нашего министра финансов Бецалеля Смотрича, который является поселенцем, выступает за поселенческий проект, в том числе в секторе Газа, и с точки зрения экономики и финансов предлагает довольно бессмысленные вещи часто. В общем, следуя этому видению, Израиль, конечно, перестанет быть тем Израилем, который мы знаем даже сейчас и которым он был до 7 октября, и постепенно станет таким вот мессианским, более религиозным образованием, которое будет руководствоваться совершенно другими ценностями, совершенно другими взглядами и, вероятно, будет населено совершенно другими людьми. Такой вариант очень даже возможен.
Это дальние перспективы. В ближайшие месяцы, годы, как ты себе представляешь перспективу? Заморозка конфликта, в том числе под давлением вот этим международным, в том числе благодаря тому, что Соединенные Штаты скажут, ну все, уже навоевались, ну хватит, мы сократим свою поддержку. Или как?
Ну, вариантов развития событий может быть очень много, начиная от выборов. Правда, я не уверена, насколько израильтяне готовы принять идею того же палестинского государства или того же какого-то мирного процесса. Может быть, смена правительства, может быть, действительно заморозка конфликта, может быть, какое-то компромиссное решение, которое позволит каким-то международным силам участвовать в восстановлении сектора Газа. Возможно, Израиль согласится с требованиями США и других своих союзников. Возможно, США устанут давить на Израиль и вынуждены будут отступить. Возможно, Газа останется лежать в руинах. Это тоже очень возможный вариант. И не будет никаких международных сил, которые будут ее восстанавливать, кроме, может быть, минимального обеспечения самым необходимым. Все это возможно. Тут очень сложно сказать, потому что мы все еще находимся в состоянии войны. Война никак не заканчивается. Как она закончится, непонятно. На каких позициях, опять же, будет стоять Израиль, международное сообщество и другие акторы. Все это довольно трудно представимо, и все может измениться очень быстро, поэтому какие-то предсказания даже на несколько месяцев вперед делать, в общем-то, задача такая неблагодарная.
Спасибо большое за то, что все-таки попробовала какую-то перспективу набросать. А это же журналистский штамп. Расскажите о ваших планах, или как там это обычно формулируется, когда есть попытка под конец прогноз накидать. Ну и кроме того, спасибо за оценку текущих событий, того, что происходит сейчас с Израилем и около него.
Спасибо вам.
Это была Александра Апельберг, редактор издания «Детали», израильского издания, и автор телеграм-канала о Ближнем Востоке «Апельберг» на русском языке. Подпишитесь, если еще не сделали этого. На прощание должен напомнить, тем более, что, надеюсь, часть слушателей из Израиля, вы можете поддержать «Медузу» финансово. Почему важно, чтобы вы были в Израиле или в любой другой безопасной с точки зрения дотягивания до вас российских властей в стране, чтобы вы могли безнаказанно нам помогать, поскольку в России «Медуза» признана нежелательной организацией, фиктивный, репрессивный такой вот статус, ужасный, но он, к сожалению, ставит под удар наших жертвователей. Из России мы платежи не принимаем по этим соображениям. Всем остальным, то есть тем, для кого безопасно поддерживать «Медузу», связываться с нами, заходите по ссылке в описании и поддержите нас, пожалуйста. Говорю это еще раз, повторяю всякий раз, неизменно благодарен тем, кто уже это сделал. Но, к сожалению, такова реальность. Без вашей помощи мы существовать не можем. Редакция работает на деньги, главным образом, которые вы нам посылаете. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи. Thank you.